сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 8 мая в истории. В 1702 году Петр I распорядился принимать на военную службу иностранцев, дабы русские от них научились военному и дипломатическому искусству. Одного не учел Петр, каждый из офицеров в своих действиях стал руководствоваться законами своей нации, что вскоре привело к неразберихе в организации службы и беспрерывным ссорам между военнослужащими. 8 мая 1945 года подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в 0:43 по московскому времени, был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Но исторически берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха стал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. Однако Советский Союз выдвигал требования безоговорочной капитуляции как единственного условия окончания войны. Сталин считал подписание акта в Реймсе лишь предварительным протоколом и был недоволен, что акт о капитуляции Германии был подписан во Франции, а не в столице государства-агрессора, тем более, что боевые действия на советско-германском фронте все еще продолжались. По настоянию руководства СССР представители союзников повторно собрались уже в Берлине и совместно с советской стороной 8 мая 1945 года подписали еще один акт о капитуляции Германии. Стороны условились, что первый акт будет именоваться предварительным, а второй – окончательным. Окончательный акт Германии и ее вооруженных силах от имени германского вермахта подписал генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий ВМС адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф. СССР представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Жуков, союзников главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии США Спац и главнокомандующий французской армии генерал Тассини. Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова, а сама церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенный государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных держав, в зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а также журналисты многих стран. После безоговорочной капитуляции Германии правительство было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная армия взяла в плен на основе акта о капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года по приказу Сталина. В этот день в Москве был дан грандиозный салют из 1000 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая было объявлено Днем Победы. 8 мая 1949 года в Берлине был торжественно открыт памятник ансамбль воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом. В память о 20 тысячах советских солдат, погибших при взятии столицы фашистской Германии по окончании Второй мировой войны в Берлине, было построено 3 памятника. Эти мемориалы не только памятники Великой Победе, но и воинские захоронения. 8 мая 1949 года на территории Трептов-парка в Берлине состоялось торжественное открытие памятника воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом. Там похоронено около 5000 советских воинов. Этот грандиозный мемориальный комплекс – самый большой и самый известный из подобных памятников в мире наряду с Мамаевым курганом в России. Центральным монументом в комплексе является памятник воину-освободителю. Это фигура советского солдата, в одной руке которого меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой – спасенная из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка. В основании памятника расположен мавзолей. С учетом высоты холма и цоколя, общая высота монумента составляет около 30 метров. Перед памятником мемориальное поле с братскими могилами, символическими саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знаменами из гранита, скульптурами коленопреклонных солдат. У гранитных знамен надписи на двух языках «Вечна слава воинам советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества». У входа посетителей встречает родина-мать, скорбящая о своих сыновьях. Работа над мемориалом была начата в 1946 году и возводился он в течение 3 лет. Авторский коллектив возглавляли архитектор Белопольский и скульптор Вучетич. Место для мемориала было выбрано советским командованием, а для строительства использовались гранит из рейхсканцелярии Гитлера. К работе также привлекали немецких скульпторов, каменотесов и рабочих. Фигура воина-освободителя изготовили в Ленинграде, 13-метровый памятник отлили из бронзы весом 72 тонны. В Берлин его переправляли частями водным путем. На саркофагах комплекса были высечены многочисленные цитаты Сталина на русском и немецком языках. После объединения Германии некоторые немецкие политики требовали их удалить, ссылаясь на преступления, совершенные во времена сталинской диктатуры, но и Россия, и Германия решили изменения не вносить. Цитаты не следует вырывать из общего контекста, они документ истории, необходимый для ее осмысления. По государственному договору между СССР и ФРГ от 1990 года Федеративная Республика взяла на себя обязательства по уходу и необходимой реставрации памятников и других захоронений советских воинов на территории Германии и относится к этому очень ответственно. Мемориальный комплекс воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом, один из самых посещаемых памятников Берлина. Люди приходят сюда и возлагают цветы к подножию монумента не только в День Победы. Многое изменилось в мире и в самой Германии за послевоенные годы, но неизменным остаются общечеловеческие ценности и благодарная память людей. В 1967 году в Москве был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, был зажжен от пламени пылающего на Марсовом поле в Петербурге. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, начертано на гранитной плите надгробия. Справа вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд урны, где хранится священная земля городов-героев. В 1969 году на экраны страны вышел художественный фильм «На войне, как на войне». В основу этой ленты легла одноименная повесть Виктора Александровича Курочкина, который не понаслышке знал о том, что такое война. Он был из поколения тех мальчишек, большинство из которых остались навеки 19-летними. И хотя самому Курочкину в той войне суждено было выжить, его герой, старший лейтенант Малешкин, которого сыграл Михаил Кононов, был убит. Режиссер ленты Виктор Трегубович так сказал после премьеры: «Мне хотелось показать в фильме, как выиграли войну оставшиеся безымянными, ничем не выдающиеся люди, каждодневно в буднях войны выполнявшие свой воинский долг». В этот день родились. В 1766 году родился поэт Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича. Гениальный племянник называл его своим парнасским отцом и признавался, что именно дядюшка-поэт сосватал его с музами. Василий Пушкин жил в то время, когда искусство жизни тесно переплеталось с искусством поэзии. Ревностный следователь Карамзина, пылкий полемист, староста Арзамаса, сентиментальный друг и добродушный светский острослов, вся его жизнь была наполнена поэзией и сполна отразилась в ней. Его стихи могут служить иллюстрацией культурного быта русского общества начала XIX века. батюшка вписал: «Ваши сочинения принадлежат славе, в этом никто не сомневается, но жизнь, поверьте, жизнь ваша, милый Василий Львович, жизнь, проведенная в стихах и в праздности, в путешествиях и в домосидении, в мире душевном и в войне со славянофилами, не уйдет от потомства». В 1871 году родился русский хирург-онколог Петр Герцен, основоположник советской онкологии и внук революционера-писателя Александра Герцена. Получил медицинское образование в Швейцарии, в Лозанне. В начале 20-х годов он основал в Москве институт, который сейчас называется Центральным онкологическим институтом имени Герцена. Еще в 1907 году Петр Александрович впервые произвел операцию образования искусственного предгрудинного пищевода из тонкой кишки, и он же первым в СССР стал применять хирургическое лечение тяжелых форм сердечных заболеваний. Кроме того, Герцен занимался урологией, а также разработал способ объединения желчного пузыря с кишечником и новые операции при мозговых и бедренных грыжах. Петр Александрович создал целую школу советских хирургов. Таким был день 8 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.